Глава 3. Из темноты выступили детали корабля. Потом из черного полированного корпуса вырвался луч света и прочесал заросли, где прятался Корсон. Князья Урии были настолько уверены в себе, что даже не пользовались инфракрасным локатором. Корсон инстинктивно направил оружие на прожектор. Низ корабля был гладкий и полированный, словно зеркало. Его конструктор, вероятно, был приверженцем самонесущих конструкций, что проявлялось в способе соединения металлических плиток. Корабль ничем не напоминал военный. Корсон ждал какого-нибудь разряда, газового облака или падающей сверху стальной сетки. Однако луч прожектора поймал его и уже не выпускал. Корабль еще больше снизился и замер. Даже не вставая, Корсон мог бы его коснуться. По периметру аппарата зажглись большие иллюминаторы. Он мог бы попробовать поразить их из своего оружия, но не сделал этого. Корсон дрожал от страха, но был скорее заинтригован, чем обеспокоен странным поведением хозяев корабля. Пригнувшись, он обошел его, пытаясь заглянуть в окна, но разглядеть ничего не смог. Правда, ему показалось, что внутри аппарата смутно виднеется человеческая фигура, но это его совсем не удивило. Издалека туземцев вполне можно было принять за людей. Вдруг ему в глаза ударил свет, и он от неожиданности зажмурился. В корпусе корабля, там, где кончалась висящая в воздухе складная лестница, открылся люк. Корсон прыгнул внутрь. Дверь бесшумно закрылась за ним, но он был готов к этому, даже не обратил на нее внимания.
«Входите, мистер Корсон!» — донесся молодой женский голос. «Не вижу причин держать вас в коридоре!»
Это был человеческий голос. Настоящий, не подражание. Уриане не сумели бы так идеально имитировать его. Быть может, это могла сделать машина, но Корсон сомневался, что его враги стали бы так утруждать себя, раз уж он все равно оказался в ловушке. Корсон толкнул дверь, и она исчезла в стене. Он оказался в зале, пол которого был одним огромным иллюминатором. Он ясно видел и темные контуры леса, над которым они пролетали, и сверкающую гладь океана, над которым уже вставал день. Он оглянулся и увидел перед собой молодую женщину, которую окружало что-то вроде туманной дымки. Лицо ее окаймляли светлые волосы, а серые глаза улыбались. Прошло уже почти 5 лет с тех пор, как Корсон последний раз видел женщин, если не считать пластоидов, выполнявших их роль на военных кораблях. Люди не решались рисковать в космосе жизнью женщины, они слишком ценили их способность к воспроизведению вида. Женщина поражала своей красотой. Корсон вздохнул, быстро просчитал ситуацию и спокойно спросил: «Откуда вы знаете, что меня зовут Корсон?» На лице молодой женщины отразилось удивление, смешанное со страхом. Корсон понял, что события выходят из-под его контроля, и напрягся. Женщине была известна его фамилия, а это означало, что князья Урии располагали подробной информацией о миссии Архимеда и даже знали фамилии всего экипажа. С другой стороны, женщина явно была человеческим существом, и ее присутствие на Урии было необъяснимой загадкой. Ни один хирург не мог бы снабдить урианина подобной внешностью. Ни одна операция не позволила бы заменить роговой клюв нежными губами. Если бы женщина была одета, Корсона могли бы одолевать сомнения. Однако все анатомические детали ее тела выдавали земное происхождение. Он отчетливо видел у нее пупок, а уриане, рождавшиеся из яиц, его не имели. Пластоиды никогда не достигали такой степени совершенства.
«Но ведь вы только что сказали мне это», — ответила она.
«Нет, сначала вы назвали меня по имени», — сказал он, чувствуя бессмысленность их диалога. Он испытывал сильное желание убить женщину и завладеть кораблем, но она наверняка была на борту не одна. Кроме того, он должен был узнать у нее, что к чему. Может, тогда и не придется ее убивать. Корсон никогда не слышал, чтобы люди переходили на сторону князей Урии. Профессия предателя не существовала на войне, у истоков которой лежала биологическая разнородность, не мешающая, тем не менее, особям разных видов жить на одних типах планет. Он вдруг вспомнил, что, поднимаясь на корабль, не почувствовал характерного запаха хлора. А ведь если бы на борту был хотя бы один урианин, он обязательно источал бы этот запах. «Вы попали в плен?» Он не рассчитывал услышать правду, он надеялся хоть что-то понять.
«Вы задаете странные вопросы».
Глаза ее широко открылись, губы задрожали.
«Вы чужой? А я думала, почему я должна быть в плену? Разве на вашей планете женщин берут в плен?»
Внезапно лицо ее исказилось. В глазах заплескался страх.
«Нет!»
Крича, она пятилась назад, бессознательно пытаясь нащупать какой-нибудь предмет, которым она могла бы себя защитить. Корсон понял, что нужно делать. Он пересек зал, легко уклонился от слабого удара, которым она пыталась остановить его, закрыл ей рот рукой и прижал ее к себе. Потом большим и указательным пальцами коснулся двух точек на ее шее. И женщина обмякла в его руках. Нажми он сильнее, она была бы уже мертва. Но в этом пока не было нужды. Ему надо было немного подумать. Обойдя корабль, он убедился, что они на борту одни. Это его озадачило. Молодая женщина на борту прогулочного корабля, летящего над лесами враждебной планеты. Тут было над чем поломать голову. Он обнаружил пульт управления, но не понял его устройства. Красная точка, символизирующая корабль, двигалась по стенной карте, но он не узнал ни континентов, ни океанов Урии. Неужели командир Архимеда перепутал планеты? Вздор! Флора, Солнце, состав атмосферы — все говорило о том, что они попали на Урию, а удар по кораблю рассеял последние сомнения. Он выглянул в окно. Корабль летел на высоте около 3000 метров и, по оценке Корсона, со скоростью около 400 км/ч. Минут через 10 они будут над океаном. Вернувшись в зал, он сел в кресло, глядя на молодую женщину, которую опустил на пол, подложив под голову подушку. Нечасто можно было найти на борту военного корабля подушку, тем более вышитую подушку. Он пытался вспомнить, что произошло, когда он поднялся на корабль. Она назвала его по имени, прежде чем он открыл рот. Испугалась, прежде чем ему пришло в голову броситься на нее. В некотором смысле именно страх в ее глазах заставил Корсона действовать. Телепатка? Тогда она знает о его задании и о существовании бестии. И значит, должна умереть, особенно если работает на князей Урии. Но она попятилась еще до того, как он надумал ее усыпить. Женщина зашевелилась, и Корсон принялся ее связывать, отрывая от занавесок длинные ленты. Он связал ей руки и ноги, но затыкать рот не стал. Его очень интересовала субстанция, окружавшая женщину. Это не было ни тканью, ни газом, что-то вроде светящегося тумана, такого слабого, что глаз с трудом различал его. Видимо, это было поле, но явно незащитное. Язык, на котором она говорила, был чистейшим пангалом, но это еще ничего не доказывало. Уриане владели им не хуже землян. Он сам пытался научить основам пангала, языка, на котором общались все разумные существа, бестию, но безрезультатно. Бестия и дала ему ключ к решению загадки. У молодой женщины было, по крайней мере, одно свойство, роднившее ее с бестией. Похоже, она обладала даром предвидения. Когда он прибыл на корабль, она знала, что он спросит, «Откуда вы знаете, что меня зовут Корсон?» Факт, что ее испуг подтолкнул Корсона к действиям, ничего не меняет, однако возникает вопрос, кто начал первым? Как и в большинстве временных парадоксов, те, кто сталкивались с бестией, постигали это на собственном опыте. и сейчас он определил возможности женщины в 2 минуты. Это было лучше, чем находиться рядом с бестией, однако не объясняло, что эта незнакомка делает на Урии.